Здравствуйте, друзья. Вопрос мне задали сегодня. Говорят, расскажите про американскую мечту. Есть ли она еще, эта американская мечта? Может, уже и нету никакой? А если есть, то в чем, собственно, смысл-то? И мы вот давайте поболтаем на эту тему. Я только скажу издалека, что сама концепция американской мечты, она очень как бы не юная в возрастном отношении. И как бы база эта заложена в Конституции Соединенных Штатов, там, где речь идет о свободе. Представьте себе, вот было общество, в котором были там короли, придворные, там дворянство, и были просто люди какие-то. И вот от рождения у одних людей были привилегии, а у других был шиш с маслом, только обязанности их содержать. И вот американская конституция говорит, все люди равны. Вот мы все родились, и мы одинаковы в том, что мы хотим счастья, что имеем право на это счастье, что никто никому ничем не обязан там его обслуживать или там быть под ним и так далее. Вот какой бы ты ни был там дворянин и какой бы ты ни был простолюдин, мы все равны. И наши дети имеют равные возможности. Понимаете, вот такая интересная концепция. По тем временам, ну, представляете себе, там, конец 18 века. По тем временам это было что-то вообще невероятное, сказочное, потрясающее. И вот это легло в основу американской мечты. Потом, со временем, были какие-то там виды изменения. Вот этот самый фронтир, то есть граница освоения территории США, смещавшаяся все время больше и больше на запад, пока там переселенцы не добрались до Тихого океана, и когда вроде уже так всю территорию прихватили, и не осталось новых территорий, неосвоенных. Уже нужно было как-то развиваться на тех, которые есть. Вот этот фронтир, понимаете, вот, это вот, вот эти возможности, там, поехал туда, поехал сюда, с легкостью люди там переезжали с места на место, строили там поселки, городочки, потом бросали, куда-то ехали, вот все такое было. Новые эмигранты приезжали, вот так страна двигалась на запад. И тоже вот такая другая была мечта. Вот мечта, так сказать, что вот можно двигаться, есть сколько хочешь там простору, на всех хватит и так далее, и так далее. А в 20 веке больше уже к этому делу добавилась такая потребительская, что ли, составляющая. Соединенные Штаты после Второй мировой войны оказались в очень выгодном экономическом положении. И дошло до того, что потребление очень многих ресурсов, да, таких как бумага, медь, алюминий, цинк, железо там, и так далее, в Соединенных Штатах составляли там, ну, в 5-6 раз больше, чем в процентном отношении, там, на душу населения, да, чем, например, в целом по планете. В 5-6 раз больше. И еще имейте в виду, что, допустим, Европа при этом тоже не нищенствовала, да, то есть что оставалось вообще остальному миру, кроме США и Европы там, да, что оставалось, когда, допустим, при 5% населения страна потребляла там 30%, например, меди мировой. Ну, то есть, наверное, она потребляла не на свои нужды, а, допустим, что-то из нее производила и, может быть, потом перепродавала, наверное, так тоже присутствовало, но все-таки электроэнергия, нефть, да, там 27% мирового потребления нефти при 5% населения. И вот американская мечта как бы стала мечтой в значительной степени. Появился компонент такой потребленческий. Вот потребление. Дом, большой дом, новый дом, понимаете, машина побольше, еще побольше, новая машина, последняя модель машина, и пошло. То есть, как бы сказать, нет предела совершенству, да, и вот это вот потребление, это вот как бы вот американская тип мечта. Но все-таки, если мы посмотрим сегодня, что от этого всего осталось для американца, да, вот в вопросе, в частности, спрашивался, что такое американская мечта для тех, кто родился и вырос в Америке, уже много поколений в Америке, для них-то это что? Для них то все-таки это свобода в том, что ты имеешь равные возможности в том, чтобы расти. Вот, но не вообще расти, а именно вот честным трудом. Это существенно. Да, вот этот протестантский компонент. Значит, что если ты честный, добросовестный, трудолюбивый, и как бы в рамках закона и так далее, никто тебя не остановит, ты абсолютно свободен вырасти до любого уровня, там из самого простого там, деревенского пастушка, ты можешь стать там, президентом страны и так далее, и так далее. И на самом деле, при всем при том, что, конечно, общество имеет свою сословность такую определенного плана. Вот. То есть, существенно, родился ты в семье миллиардера или родился ты такой же точно там, в семье заводского рабочего. Твоя жизнь по-разному сложится, безусловно. Но при всем при этом возможности все твои. И я могу сказать, что как человек, который здесь живет там уже почти 30 лет, что при всем при том, что какие-то заборы тут не перепрыгнешь просто так, то есть надо родиться за тем забором, при всем при этом практически все, о чем можно помыслить, достижимо, то есть как бы никто тебе мешать не станет. То есть или тебе не скажут, ты не родился в той семье, ты не родился в той стране, ты там что-то такое, тебя не тронут. Ну, пожалуйста, если можешь, давай. Мы видим, например, государственных госсекретарей, да, вот там и Киссинджер, и я забыл фамилию, там в Чехии родилась, да, и Киссинджер родился в Германии, госсекретари были Соединенных Штатов. Допустим, посмотрите на Илона Маска, который родился в Южной Африке и так далее. То есть мы видим людей на самом верху вообще всего, чего только может быть, которые из самых разных сословий, разных стран, разных слоев общества и так далее, и так далее. То есть это работает. Оно не 100%, оно не идеально, но оно, будь здоров, как работает. Во всяком случае, оно работает лучше, чем в Европе, где гораздо больше той же самой сословности и так далее. Хотя, наверное, и в Европе тоже есть куда людям расти там и так далее. Поэтому, да, вот это присутствует. И также для детей. Вот мы говорим, наши дети, вот типичная американская мулька такая, что вот мой сын может стать президентом США. Абсолютно. Ну, то есть ему никто не мешает. Если он поднимется на этот уровень, он может стать президентом США. Вы посмотрите, кто сейчас, вот скажем, у демократов, да, там сейчас достаточно много кандидатов на выдвижение на пост президента. Вы посмотрите, какие это разные люди. Там и латинос, там и черные, и белые, и вот Сандерс, который один из лидеров, он вообще еврей и так далее. Посмотрите на них. Понимаете, действительно так. Ну вот, пожалуйста, общество довольно открыто. Тут есть еще некоторая тонкость. Дело в том, что когда люди смотрят на Соединенные Штаты со стороны, они что-то такое выхватывают в американской вот этой мечте и говорят, мы вот это сделаем нашей мечтой, мы тоже вот этого хотим. Вот мы хотим, чтобы в нашей стране там как можно больше семей жили в собственном жилье. Мы хотим, чтобы в нашей стране закон защищал в равной степени всех, независимо от того, кто эти люди и так далее. И так, ну, то есть, у кого какой приоритет. Понимаете? Кроме того, специфически вот эта американская мечта приобрела какой-то атрофированный вид, атрофированный интерес, что ли, к ней. Нездоровый, так как, нет, не атрофированный, гипертрофированный интерес. Гипертрофированный интерес в Советском Союзе, когда он начал разваливаться и встал вопрос о том, а как жить вообще, да, что мы строим, к чему мы идем, к чему мы стремимся. И вот эта американская мечта, она оказала какое-то гипертрофированное влияние, неуместное на самом деле, на российскую действительность, на практическую жизнь. То есть, когда там правительство Ельцина там при помощи специалистов из Стэнфорда там проводил вот эту шоковую терапию и так далее, и так далее. Я даже читал большую статью, я не помню, где это было, что как Стэнфорд угробил Россию. Там такая была статья интересная. Где-то я ее сохранил, у меня дома журнал лежит. Вот. Так вот как бы, да, изобилие, свобода. Я думаю, что для постсоветского пространства вопрос изобилия не менее остро стоял, чем вопрос свободы всяких, потому что, ну, действительно, и того, и другого не хватало. И на самом деле, Ну вот я помню, как мы жили до того, да, свободы совсем никакой не было, а изобилие тоже, в общем, страдало. И тоже была сословность некоторая. То есть, безусловно, люди, которые были в Политбюро, например, в ЦК партии и так далее, они были из абсолютно всех слоев общества, и никакой знати они не принадлежали. Но это они просто не успели. Потому что сами эти люди уже создавали новую советскую элиту, новую советскую знать, куда зайти было невозможно. Они строили дома, в которых жили только они строили дачи, на которых отдыхали только они создавали новые вот эти вот феодальные структуры. Советское общество было феодальным в основе своей, не капиталистическим. Вот, они его называли социалистическим, но, в общем-то, такой явный феодализм с закрепощением населения в колхозах, вот там, в сельской местности и так далее. Перед войной закрепощение рабочих там за предприятиями, люди не могли менять работу, за опоздание на работу сажали в тюрьму, там судили и так далее, и так далее. То есть вся вот эта вот как бы такая структура. Поэтому, конечно, вот хотелось свободы в первую очередь. Хотелось, чтобы, ну, наконец, уже это унизительное отсутствие товаров, там, самых необходимых, и жилье, это катастрофы и так далее. Поэтому, когда мы говорим про американскую мечту, в глазах людей, которые смотрят на нее откуда-то из других стран, наверное, из Саудовской Аравии там одна мечта, и там из России другая, из Малайзии третья. Но если мы говорим про иммигрантов, да, третья категория людей, то есть американцы, которые поколениями здесь живут, иностранцы, которые смотрят на Америку издалека и думают, что мы хотели бы взять себе из того, что вот люди там у себя имеют, чтобы у нас было. И третья категория – это люди переезжающие. И вот люди переезжающие по разным причинам переезжают, конечно. Но, в общем-то, во все времена львиная доля переезжающих – это были люди, которым не хватало возможностей. Вот то, что Америку называли страну возможностей, это же не случайно. Почему они туда ехали? А потому что не было возможностей там, где они живут. Он никогда не мог заработать на собственный дом, там, жениться, две коровы завести, там, еще что-то. Он ехал в Америку. Ну, или на заработки, или просто уже совсем переезжал там и так далее. И в основном сегодня тоже люди, приезжающие в Соединенные Штаты, это люди, у которых дома нет таких возможностей. Иначе что им ехать-то? Я не говорю, конечно, про тех, которые бегут от войны, от каких-то уже там притеснений нехороших и так далее. Это уже как бы отдельная категория беженская, да. Но вот почему люди из Латинской Америки вот идут. Хотя тоже сейчас там есть некоторые, какой-то поток людей, которые бегут от войны, от репрессий, от диктаторов, которые там плохо себя ведут. Но в основном это шли люди из Мексики, особенно когда было больше мексиканцев, сейчас их почти нет, сейчас их мало, сейчас больше Гондурас, там, Сальвадор. Так они шли, потому что там можно было заработать, а дома нельзя было заработать, вот и все. И вот они шли за этими возможностями. Очень многие люди, живущие в таких странах, ну, скажем так, недоразвитых, их не особо угнетает отсутствие свободы. Очень многих людей достает именно неспособность содержать семью, там, нормально зарабатывать и так далее. И у них как бы мотивация не столько политическая, сколько именно заработать. Ну, просто на жизнь, там, чтобы не было унизительно вот так каждый день, когда ты ходишь без копейки в кармане. Вот. Так что иммиграция в основном колбасная. Хотя мы знаем, что создали Америку такую, как она сейчас есть, иммигранты именно идейные, да, такие политические, как бы мы сейчас сказали. Вот, да, те, кто протестант, которые там драпали от притеснений со стороны католиков, вот как бы нынешняя Америка обязана им тем, что она такая, как она есть. Вот эти протестантские ценности как бы заложены были в основу. И в частности, понимание американской мечты. Для иммигрантов, ну что же, возможность зарабатывать, так? Возможность обходиться без взяток, без унижений, без того, чтобы кто-то тебе мешал двигаться в каком-то направлении. Я помню, вот мы со Светой частенько так рассказывали вам, и когда мы жили в СССР, мы точно знали, то есть мы дали бы вам 100% гарантию там, под расписку и так далее, что мы никогда не сможем добиться того, чего мы могли бы добиться, если бы нас никто не трогал и просто не мешал бы нам быть теми, кто мы есть. Общество не позволяло нам стать теми, кем мы могли бы стать. Нас не брали там на работу, почти никуда нас не брали в институты, почти никуда. Просто потому, что мы родились не в той группе, которая им казалась вот правильной группой. Вот, собственно, и все. Это было не только в отношении евреев, это было в отношении немцев, это было в какие-то времена в отношении вот этих народов-изгоев, да? Там калмыков, чеченцев, турок-месхетинцев, немцев по Волжье и так далее, и так далее. Это же все присутствует, крымских татар. Это все присутствовало. Вот, и люди, есть люди, которые просто не думали об этом, в том смысле, что им ничего и не надо. Вот он где родился, там пригодился. Он там, у него 10 поколений до него копали вот эту землю, там с плугом ходили. Они сейчас ходят, но, может быть, с трактором. И так далее. То есть они не ощущали, но... Ну, так они, может быть, и не уехали никуда, понимаете? Зато были люди, которые ходили с плугом, и, допустим, их гоняли за то, что они какие-то сектанты, вот они какого-то неправильного вероисповедания. Это же очень много таких было на Руси. Их просто под корень извили многих. Вот, хорошо, там кто-то уехал, а кто-то нет. Поэтому, что вам сказать... Мы хотим вот ту Америку, да, иммигранты. Наша американская мечта состоит в том, чтобы оказаться в состоянии, когда тебе никто не мешает, никто не ставит тебе палки в колеса, никто за тебя не решает, как тебе жить. Не вдалбливает тебе в мозги там свою пропаганду. Не препятствует твоим детям расти, развиваться, становиться теми, кем они могли бы стать. Не гнобит их. И так далее. Вот, собственно, и все. Ну, конечно, там, в материальном плане хочется дом. Я не знаю, мне никогда не хотелось. Ну, вот, допустим, есть люди, которым хочется свой дом. Ну, ради бога, дом, там, машину. Во всяком случае, дело даже не в том, что ты конкретно приобретешь, а дело в том, чтобы не быть в унизительном состоянии нищеты. Понимаете? Потому что нищета унизительна. Тем более, ради чего нищета? Что, война прошла? Почему нищета? Вот, поэтому я бы так вот и поговорил про американскую мечту. Одной американской мечты на всех нету. Ни у американцев, которые тут живут поколениями, ни у новых иммигрантов, ни у тех, кто смотрит на Америку со стороны. Она у всех своя. Но, тем не менее, есть какое-то русло, в котором эта речка протекает. И вот, как бы, главное в этом русле – это все-таки право человека жить так, как он хочет жить, чтобы никто ему не мешал, и никто не вешал ярлыков, и никто не говорил, вот сюда тебе нельзя, потому что ты не там родился, не в той семье, ты не того вероисповедания, там у тебя форма носа не такая, или цвет глаз, понимаете, или религия твоя неправильная. Вот без этого. И вот это и есть, собственно, американская мечта. Я думаю, что этот компонент, он как бы близок всем, и тем, кто здесь живет поколениями, и тем, кто только приезжает, и тем, кто не приезжает, но смотрит со стороны и думает, что бы такое взять из американской мечты, чтобы у нас оно стало мечтой, там, скажем, русской, не знаю, украинской, узбекской, там, саудовской и так далее. Счастливо, друзья!